Рассказы Аркадия Арканова звучат в исполнении автора. Пельмени на полу.
9:00 утра. «Что мне надеть?» — спрашиваю я. «Что хочешь?» — слышится из кухни. Опять то же самое. Я сажусь в кресло и закрываю глаза вместо того, чтобы... И вместо того, чтобы небо с самого утра было синим, а снег на улице белым, да таким белым, чтобы необходимо было щуриться и чихать, вместо всего этого серость. И не просто серость, а асфальтовая серость, от которой медленно и вяло начинает болеть голова. Для меня это самое тягучее время. Осень вроде кончилась, дожди тоже, температура минусовая, а снега нет и в помине. Всюду сплошной асфальт, и небо асфальт, и ветер серого цвета, и так уже 2 недели подряд. А мы с ней живем 9-й год. «Что мне надеть?» — спрашиваю я. «Что хочешь?» Я достаю из шкафа новый костюм. «Правильно, — говорит она, — надо будет куда-нибудь выйти, нечего будет надеть. А мне противно каждый день таскать одно и то же, — говорю я. Надень брюки и свитер». Брюки и свитер. Не хочу я брюки и свитер. А ей, конечно, все равно, что я надену. Хотя в отношении нового костюма она права. Но почему такое безразличие? Ведь то же самое можно сказать и по-другому. «На брюках пуговица отлетела», — говорю я. «Оставь, я пришью. Я сам пришью. Пришивай». «Да что ты хочешь? Пожалуйста, надевай новый костюм». Я лезу в шкаф и достаю новый костюм. Вообще-то жалко, конечно. «Надень все, что есть», — говорит она. «Только потом не ной, что не в чем будет пойти в театр». Я вешаю костюм в шкаф. «Мое дело», — говорю я, — «что хочу, то и надену. Картошку пожарить или пюре? Мне все равно. Мне тоже все равно. Я ее вообще не ем. А для одного меня нечего возиться». Я пришиваю пуговицу, а она гремит на кухне. Через некоторое время она заглядывает в комнату. «Подавать на стол?» «Не юродствуй», — говорю я. И мы молча завтракаем. «Чай или кофе?» — спрашивает она. «Все равно». «Все равно так все равно. Что хочешь, то и нальешь. Я вообще могу не есть». Я отодвигаю еду и встаю из-за стола. Сажусь в кресло в угол комнаты и начинаю наблюдать за ней. Она нарочито спокойно собирает посуду и несет ее на кухню. Уже 5-й год у нас такая ерунда. Мы словно заряжены на конфликт. Поводы самые разнообразные, самые нелепые, самые неожиданные. Причем у нее нет никакого мужского интереса на стороне, это я знаю точно. Иначе она бы сразу ушла, она такая. У меня тоже никого нет, и она это знает. Так в чем же дело? Она входит в комнату и начинает якобы безразлично приводить себя в порядок. Так в чем же дело? Эти никчемные частые склоки действуют изнуряюще. Я чувствую, что с каждой такой ссорой тупею и тупею. Ее глаза тоже за последние годы приобрели какой-то металлический оттенок. Нет, в них нет ненависти ко мне, иначе бы все уже давно решилось. Я тоже не испытываю к ней неприязни. Ведь если бы я ее ненавидел, если бы она была дурой, неряхой, вредной, шлюхой, о, как бы все было просто. То есть, разумеется, и тогда не все было бы просто, но я бы наверняка преодолел эту невероятную силу притяжения, которая называется привычкой. Однако она не дура, не неряха, не вредная, не шлюха. И в то же время жизнь наша за последние 5 лет стала какой-то механической. Вот она влезает в свое самое любимое платье. Это платье она всегда надевает после очередной ссоры. А так как ссоры у нас чуть ли не каждый день, платье уже успело поизноситься. Но оно по-прежнему ей идет, и в этом платье она всегда старается подчеркнуть полную независимость от меня. Кроме того, когда в мирное время мы выходим с ней в театр, она тоже надевает это платье, и тогда я завязываю ей сзади тесемочки. А когда она надевает его после ссоры, я, естественно, сижу в кресле в углу комнаты, и тесемочки завязывать приходится ей самой, хотя это и не очень удобно. И что делать? Разводиться? Но где логика? Из-за чего? По какому поводу задевать эту бракоразводную тягомотину? А главное, в перерывах между ссорами все бывает не так уж плохо. И в то же время я понимаю, что надо бы развестись. И через год мы друг другу скажем спасибо. Но не через год, так через 5. Однако не представляю, как можно расстаться практически на ровном месте. «Куда ты идешь?» — спрашиваю я. «Не твое дело. Когда ты придешь?» «Когда приду, тогда буду». И в этот момент у нее начинается беззвучная истерика лицом в диван. А я хожу по комнате, курю и произношу не очень цензурные слова. Когда она плачет, я теряю последние признаки рассудка и уже не нахожу никакого выхода. Кошка наша в такой момент всегда забирается под диван, и ее долго не видно. «Прекрати», — угрожающе говорю я. «Лучше прекрати». Она содрогается. «Если ты не прекратишь», — говорю я, тряся ее за плечи, — «я не знаю, что я сейчас сделаю». Она содрогается еще сильнее. «Я действительно не знаю, что я сейчас сделаю». Однажды я брякнул об пол телефон с такой силой, что он разлетелся на маленькие и большие колесики, но это не помогло. И вообще я заметил, ломка вещей в квартире вызывает у нее только новый приступ истерики. Я мечусь по комнате, как затравленный. «Ну что делать? Ну что делать?» «Если ты не прекратишь», — кричу я и не узнаю своего голоса. «Я не знаю, что я сейчас делаю. Считаю до 3. 1, 2, 3!» Она не унимается. «Уйди отсюда!» — неожиданно кричит она. И теперь я не узнаю ее голоса. «Уйди! Ты мне противен!» «Ах, вот как! Я ей противен! Вот в чем дело, оказывается, тогда все понятно. Только почему именно сегодня? Не знаю откуда, но решение возникает в голове молниеносно, и я лихорадочно начинаю его выполнять. Я быстро одеваюсь, противен. Как просто, все, немедленно, сию же минуту, противен. Никаких разводов. Избавлюсь тотчас же, как отрезать, и все, все, противен. Я бросаю в чемоданчик ее самые необходимые вещи. Все. Это самое правильное. Я заворачиваю ее в одеяло, хватаю подмышку и выскакиваю на улицу. Я почти бегу по серому холодному асфальту к центральному рынку. Ветер распахивает полы моего пальто и задувает брюки. Хотя бы одна снежинка, хотя бы маленькая дырочка в небе. «Хочешь меня продать?» — спрашивает она из одеяла. «Не твое дело». «Ну и дурак». «Пожалеешь. Это уж мое дело. Газ выключил? Не твоя забота». «Мне нечем дышать», — говорит она, ворочаясь в одеяле. «Надышишься с другим». Она больше до самого рынка не говорит ни слова. Этот рынок мне хорошо знаком. Я сюда захаживал. Не то чтобы часто, но и не так уж редко. Иногда один, иногда с ней. Бывало в мирные промежутки утром в воскресенье. Мы приходили с ней на этот самый рынок и, потолкавшись достаточное количество времени, набивали нашу большую хозяйственную сумку всякой всячиной. И нам этой съестной всячины хватало на неделю. Я хожу по рядам и ищу место, где бы можно было пристроиться. Но это очень трудное дело, причем неизвестно, кого больше, тех, кто хочет купить, или тех, кто хочет продать. Те, кто хочет купить, не подпускают меня к прилавку, думая, что я лезу без очереди. А те, кто хочет продать, стоят за прилавками сомкнутыми рядами и сантиметр не уступят от своего места новому конкуренту. Есть, правда, местечко возле бочки с квашеной капустой. Там бы можно устроиться, но, во-первых, весь прилавок мокрый, а во-вторых, из бочки несет таким засолом, что я не выстою 5 минут. Только минут через 40 я протискиваюсь в цветочный ряд и располагаюсь между огромными кровавыми гвоздиками и бледно-сиреневыми японскими хризантемами. «Вот», — говорю я ей, — «ты, кажется, любишь цветы? Пожалуйста». Я освобождаю ее до пояса из-под одеяла и устанавливаю лицом к покупателям. Она молчит. Я тоже молчу. Мне холодно. А от того, что нет снега, и от ярких цветов, мне еще холоднее. Нос синеет. Я поднимаю воротник пальто, надвигаю кепку поглубже и становлюсь похожим на типичного рыночного торговца. Даже курю, не вынимая рук из карманов. «Застегни верхнюю пуговицу, простудишься. — говорит она и хочет застегнуть мне верхнюю пуговицу пальто. «Не лезь!» — огрызаюсь я. Я застегиваю пальто на верхнюю пуговицу и жду. «Купил бы гвоздичку, барышня», — говорит торговка слева. Я не отвечаю и курю. Купить ей гвоздичку — значит идти на примирение. А я этого принципиально не хочу. И потом я уже все решил. «Почем?» — спрашивает меня сморщенный инвалид на деревянной колобашке. «Что почем?» «Почем, баба?» — спрашиваю. «Ах да, ведь я же ее продаю, но откуда же мне знать почем? Не в деньгах ведь дело, а в том, что это единственный выход из создавшейся ситуации». «Все равно», — говорю я. Он долго рассматривает ее со всех сторон, особенно долго изучает руки. Кричу я, ты смотри, руками не трогай, не купил еще». «И то верно», — говорит инвалид. «Городская она?» «Городская, с высшим образованием». «Жаль, — говорит инвалид, — трудно ей будет за мной присматривать. Небось, к сельской жизни непривычная. А глаза у ней хорошие, теплые. Жаль». Инвалид уходит, подскакивая на своей колобашке. Я мельком смотрю на нее. Ее как будто ничего не касается. «Вчера мать звонила, — говорит она в пространство. Тебе-то что? — сухо говорю я. Мне-то ничего, твоя мать, а не моя». Куда это она все время смотрит? Я прослеживаю взгляд и вижу высокого парня в замшевой куртке. Он стоит, прислонившись к табачному киоску, и смотрит на нее. Но как-то нехорошо смотрит. Я резко поворачиваю ее в другую сторону. Еще каждый будет глазеть. Купи глазей, сколько влезет. «Еще раз туда посмотришь, — говорю ей, — так врежу. Папа, купи маму. Папа, купи маму». Мальчишка лет 6 с белым шарфом, повязанным поверх воротника пальто, тянет за руку мужчину в галошах. В другой руке у мужчины в галошах набитая сумка, а у мальчишки под носом две сопливые дорожки. «Денег нет», — поспешно говорит мужчина в галошах. «Ну купи, маму, пап, купи». Мальчишка тянет и тянет его к прилавку, за которым стою я с ней. «Она некрасивая». Мужчина в галошах рывком уводит мальчишку. «Нет, красивая, красивая, купи маму!» «Она злая!» «Нет, не злая!» Мальчишка упирается изо всех сил и оглядывается на нас. «Она добрая! Смотри, она плачет!» «Она добрая! Хочу маму!» Мужчина в галошах отвешивает мальчишке хорошую оплеуху, и они исчезают в толпе. Я смотрю на нее, глаза у нее действительно переполнены слезами. Видимо, от холода. «Сейчас ресницы потекут», — говорю я. «Не твое дело, дай платок». Я протягиваю ей мятый платок. Представляю, как бы все осложнилось, если бы у нас были дети. Еще не начало темнеть, а уже зажигаются рыночные фонари, и от их света становится еще холоднее. В том, что у нас не было детей, никто не виноват, ни она, ни я. Все, что она нажила почти за 9 лет со мной, удалось запихнуть в один небольшой чемоданчик. В этом тоже никто не виноват. Противен. Высокий парень в замшевой куртке останавливается возле нас, смотрит на нее, ничего не говорит и улыбается. А она глядит куда-то мимо него и тоже чуть-чуть улыбается. Только так улыбается, как будто ей что-то снится. Парень не уходит. И я начинаю чувствовать внутри нечто похожее на подташнивание. «Ну что?» — спрашиваю я одеревеневшим голосом. «Ничего», — отвечает парень в замшевой куртке и продолжает улыбаться. «И нечего зря глазеть!» «Цена дикая?» — спрашивает он безнадежно. Я смотрю на нее, она молчит. Небось, сама хочет, чтобы я ее продал этому парню, потому и молчит. Иначе сказала бы что-нибудь, или хотя бы взглянула на меня. «Ну так как?» — настаивает парень. Он молчит, но я на этот раз тоже не уступлю. Черт с ней, противен так противен. И я вдруг выкрикиваю так, что весь рынок испуганно поворачивается в мою сторону. «Сколько дашь, да столько и бери, только живо!» «А вот все мои деньги», — говорит парень, и выгребает из замшевой куртки бумажки и мелочь. «Вот только 5 себе оставлю». Он бросает деньги на прилавок. Натерпишься с ней, говорю я. Он меня не слышит, он смотрит на нее. Забери белье из прачечной, говорит она, расчесывая волосы перед маленьким зеркальцем. Невропатка она, говорю я, пододвигая к краю прилавка ее чемоданчик. Хочешь ей удовольствие доставить, ходи с ней на лыжах, когда снег выпадет. Сами разберемся, глядя на нее, отвечает парень. За телефон заплати, а то выключат, говорит она, проводя по губам помадой. Я придвигаю к торговке справа все деньги, которые выложил парень, и забираю у нее все японские хризантемы. Цветы она любит. Вот, говорю я. Обойдемся без подачек, быстро произносит парень и берет у торговки слева кровавых гвоздик на всю пятерку. Потом осторожно снимает ее с прилавка вместе с одеялом. Если надо будет убраться в квартире, поворачивается она ко мне, позвони тете Шуре. Она уберет. Будь здоров. И парень в замшевой куртке уходит вместе с ней и с ее чемоданчиком. Возле табачного ларька он останавливается, вынимает ее из одеяла, а одеяло сворачивает и заталкивает в урну. «Эй!» — кричу я. «У нее голова часто болит!» Но их уже нет. И никого уже нет. Остаюсь на рынке один я с японскими хризантемами. Только они мне ни к чему. Вот и слава Богу, думаю я, вот и хорошо. И конец всем нервотрепкам. Я быстро ухожу прочь с рынка. Я сильно продрог. У меня стучат зубы. Но все это ерунда по сравнению с начинающейся новой жизнью. Как хорошо, что я на это решился. Как хорошо, что я на это решился. Я захожу в продовольственный магазин и покупаю 100 граммов масла, полкило сахара, 200 граммов докторской колбасы и пачку пельменей. Пельмени замерзшие и погромыхивают в пачке, как горох. Только пачка расклеенная. Но это последняя пачка. Все у меня в руках. И я иду домой. Иду и напеваю что-то бессвязное на ее любимый мотив. Прекрасно, прекрасно, теперь я никому не противен. Вечерами, конечно, будет трудно, все-таки почти 9 лет. Но хорошо, что я на это решился. И я продолжаю напевать что-то бессвязное на ее любимый мотив, который никак не покидает мою окоченевшую голову. Сердце просто выпрыгивает, когда я вхожу в квартиру, в которой я буду теперь жить один. Я зажигаю свет. Пусто, светло, холодно. И хорошо, что я первый решился. Наша кошка, а теперь моя кошка, упруго трется о мои ноги. «Тебя еще только здесь не хватало!» Исступленно кричу я и чувствую железное кольцо вокруг горла. «Тебя только не хватало!» И я что из силы отшвыриваю кошку ногой. Описав дугу, она с криком брякается на пол и выскакивает из комнаты в открытую дверь прямо в парадное. А я, не в силах удержать равновесие от удара, растягиваюсь на скользком паркетном полу. Расклеенная пачка разваливается, и замерзшие, заиндевевшие пельмени со стуком рассыпаются по полу. Я не могу подняться из-за жуткой боли в спине. И, лежа на полу, я вижу, что две пельменины закатились под диван. Она входит в комнату. Я открываю глаза. «Что мне надеть?» — спрашиваю я. Что хочешь, то и надевай.
Вы слушали рассказ Аркадия Арканова «Пельмени на полу» в исполнении автора. Над передачей работали редактор Наталья Шолохова, композитор Михаил Антал и звукорежиссер Александр Трухан.